В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция окончательно раскололась на два лагеря. В Цхинвале прибыли сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Абхазию посетила делегация представителей японской ультраправой политической организации. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях. В ходе авиаударов сил НАТО по Триполи в ночь на четверг погибли 6 и ранены 10 человек. В Минске суд вынес приговоры еще шестерым обвиняемым по делу о массовых беспорядках 19 декабря. Индия поможет властям Афганистана наладить диалог с талибами. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг погибли 6 и были ранены 10 человек, сообщили сегодня власти Ливии. Утверждается, что убитые мирные жители, других подтверждений этой информации нет. По сообщению командования сил НАТО, удары были нанесены по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Пострадало также посольство Северной Кореи, сообщило сегодня ливийское телевидение. Самого Каддафи ранее впервые за две недели показали по телевидению. Он встретился с приближенными. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принял сегодня в Лондоне главу созданного ливийскими повстанцами Национального переходного совета Мустафу Абдулла Джалиля. Кэмерон предложил повстанцам открыть в Лондоне постоянное представительство. В Минске суд вынес приговоры шестерым обвиняемым по делу о массовых беспорядках 19 декабря прошлого года, передает Игорь Корней.
Судья Московского района Минска Елена Шилько озвучила сроки заключения для участников митинга в день выборов президента Белоруссии. Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5 годам, а Владимир Лобан, Евгений Секрет, Сергей Казаков, Виталий Мацукевич к 3 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Всех обвиняют в участии в массовых беспорядках, нанесении ущерба государственному имуществу и здоровью сотрудников органов правопорядка. Вину шестерых обвиняемых суд посчитал полностью доказанной. Таким образом, количество осужденных по делу 19 декабря составило 20 человек. Остальные участники уже приговорены к разным срокам арестов в марте и апреле текущего года, а граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов к выплате значительных денежных штрафов – более 3000 долларов каждый. Параллельно в Минске проходят еще 4 процесса, в которых судят более 20 человек. Среди них – 5 бывших кандидатов в президенты, члены их избирательных команд, а также журналистка российской «Новой газеты» Ирина Халиб. Все обвиняются в организации массовых беспорядков или активном участии в их подготовке. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Индия поможет властям Афганистана наладить диалог с талибами, заявил сегодня индийский премьер-министр Манмохан Сингх в ходе визита в Кабул. Выступая в Кабуле, Сингх выразил поддержку усилиям афганских властей по восстановлению мира в стране и пообещал политическое и экономическое содействие своей страны.
Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру и согласию. Индия выступает за единство, территориальную целостность и процветание Афганистана.
Сказал Манмохан Сингх. Нынешний визит – первое посещение Афганистана главой индийского правительства за последние 6 лет. Индия и Пакистан ведут борьбу за политическое влияние в Афганистане. Избранный премьер-министр правительства Тибета в изгнании Лапсанг Сангай заявил сегодня, что готов в любое время вступить в переговоры с властями Китая. Китайские власти никак не отреагировали на эти слова. Официальный Пекин обвиняет самопровозглашенное правительство Тибета в сепаратистских намерениях, хотя духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама XIV неоднократно заявлял, что борется лишь за большую автономию региона. Китай оккупировал Тибет в 1950 году на основании, что этот регион всегда был частью Китая. Многие тибетцы не разделяют этой точки зрения. Лапсанг Сангай приступит к исполнению своих обязанностей в августе, когда истекает срок полномочий действующего премьера. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. В центре внимания политиков во время переговоров сегодня также вопросы борьбы с наркотрафиком и перспективы сотрудничества в области энергетики.
Пришло время признать значение наших стран в региональном контексте и укреплять наше сотрудничество в экономической и политической областях.
Сказал Асиф Али Зардари, который вечером в среду прибыл с четырехдневным визитом в Москву. В Финляндии националистическая партия «Истинные финны» отказалась участвовать в переговорах о составе нового коалиционного правительства, поскольку не поддерживает выделение Евросоюзом финансовой помощи Португалии. Об этом заявил сегодня глава партии Тимо Суйни. Накануне член правоцентристской партии «Национальная коалиция» Юрки Катаен, назначенный премьер-министром, заявил, что Финляндия поддержит выделение пакета помощи Португалии. На парламентских выборах в апреле «Истинные финны» получили 19% голосов и стали третьей по количеству мест парламентской партии. Ожидалось, что они примут участие в формировании нового коалиционного правительства. В городе Силопи на юго-востоке Турции два полицейских погибли в среду вечером при нападении курдских сепаратистов на полицейский участок. Нападавшие принадлежали к запрещенной рабочей партии Курдистана, которая с 1984 года ведет борьбу за независимость этого региона. Лидер партии Абдулла Аджалан, находящийся сейчас в заключении, заявил, что курды активизируют борьбу после назначенных на 12 июня парламентских выборов, если правительство не вступит с ними в переговоры. С начала конфликта между властями Турции и курдскими сепаратистами погибли свыше 40 тысяч человек. В пакистанской провинции Северный Вазиристан сегодня при налете американского беспилотника были убиты 5 человек, подозревавшихся в причастности к террористической организации. Об этом сообщили власти Пакистана. Беспилотник выпустил 2 ракеты по автомобилю, в котором находились предполагаемые боевики. Это третья операция США в зоне племен на афгано-пакистанской границе после убийства лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Раскол грузинской оппозиции можно считать завершенным. Каждая из групп окончательно сформулировала свое политическое кредо. Радикально настроенная часть готовится свергать руководство страны революционным путем, более умеренная считает вполне допустимым сотрудничество и переговоры с правительством. Разногласия зашли так далеко, что вчера поздно вечером представители двух лагерей обменялись оскорблениями в прямом телевизионном эфире. Тему продолжит Олеся Вартанян.
О том, что в оппозиционном стане зреет раскол, эксперты говорят уже несколько недель. Но вчера в прямом эфире телекомпании «Кавказия» представители умеренного и радикального крыльев оппозиции продемонстрировали, насколько он глубок и непреодолим. В вечернем ток-шоу лидер республиканской партии Давид Усупашвили прямо обвинил грузинскую партию в том, что она действует по указке Москвы. По словам Усупашвили, в этом уже никто не сможет усомниться после акции протеста перед посольством США, которую партия запланировала на 16 мая.
Кто должен признать эту революцию легитимной? Есть только одна сила, заинтересованная в таком признании – это Россия. Только она будет согласна назвать революцию легитимной. Это ваша цель, и очень хорошо, что в конце концов вы в этом сознались. С вами все теперь понятно.
Это нешуточное по грузинским меркам обвинение Усупашвили адресовал одному из лидеров грузинской партии Сузару Субари. Когда-то Субари и Усупашвили были членами одного политического объединения. Поэтому в ответ на выпад со стороны бывшего соратника Субари просто переадресовал обвинение, заявив, что на самом деле это Усупашвили и еще несколько оппозиционных политиков пытались доить Кремль. Спор завершился тем, что оппоненты назвали друг друга ублюдками. Кадры, запечатлевшие скандальную перепалку, обошли сегодня все грузинские телеканалы. Для некоторых оппозиционеров из умеренных вчерашний эфир сыграл роль последней капли. Сегодня днем оппозиционная «Восьмерка» сделала специальное заявление. Она не намерена выходить на баррикады и участвовать в акциях протеста. Вместо этого Альянс планирует принять предложение властей и продолжить переговоры о совершенствовании избирательного кодекса, который уже больше месяца находится в тупике. Умеренные готовы сесть за стол переговоров даже на условиях партии власти, то есть договариваться с правительством по отдельности. Говорит один из лидеров оппозиционной восьмерки Мамука Кацетадзе.
Любая революция кончается в ущерб государству, в ущерб народа и в пользу конкретной политической группировки. Мы не видим себя в этой группировке, потому что это бессовестное поведение со стороны политиков, и не будем никогда ни поддерживать, ни присоединяться и не создавать вот эту революционную атмосферу в собственной государстве.
Оппозиционная восьмерка требует от национального движения возобновить переговоры в ближайшие дни. Лидеры объединения хотели бы, чтобы предварительно представители власти в письменном виде подготовили свои предложения по реформированию избирательных списков и системы. Восьмерка также настаивает на публичности и открытости всех переговоров, чтобы за их ходом могли следить местные и иностранные неправительственные организации. Грузинский философ Заза Пиралишвили считает, что сегодняшнее заявление стало свидетельством окончательного размежевания в среде грузинской оппозиции. Но он не уверен, что этот раскол упрощит положение какой-либо оппозиционной группы. Кризис сыграет на руку лишь партии власти.
Боюсь, что это все приведет к каддафизму в Грузии, то есть легитимации власти Саакашвили. Для простого человека, для которого оппозиция представляет аморфную массу, идет процесс дискредитации всего оппозиционного движения в целом. То есть он может так просто считать, что вот уход Саакашвили из политической арены приведет страну только к хаосу, только к спорам, только к перехвату каких-то инициатив, политических инициатив и ничего хорошего.
Пиралишвили считает, что похожим образом начинают рассматривать ситуацию и зарубежные партнеры Грузии. Им существенно легче выбрать стабильность с нынешним президентом, нежели неизвестное будущее с оппозицией. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии стали известны имена лучших бизнесменов. Вчера поздно вечером состоялась церемония их награждения «Меркурий-2011», которая была организована Министерством экономического развития. В ней принял участие и президент Грузии Михаил Саакашвили, который обратился к грузинским бизнесменам с 15-минутной речью. Сейчас с нами на линии прямой телефонной связи из Тбилиси политолог Паата Закариишвили. Паата, добрый вечер.
Добрый вечер.
Паата, я предлагаю вместе послушать материал нашего корреспондента из Тбилиси Мзии Парисишвили, а потом мы обсудим вчерашнюю речь Михаила Саакашвили.
В этом году бизнесменов награждали не в фешенебельном отеле, как обычно, а в Доме новых технологий. Президент на церемонии награждения появился в тот момент, когда уже оставалось назвать имя бизнесмена года. Он обратился с речью к бизнес-элите, начав с того, что рад присутствию новых лиц в грузинском бизнесе. Саакашвили вспомнил, как после революции РОС в первый раз собрал бизнесменов, чтобы лично заверить их в том, что бизнес в Грузии будет процветать. Из тех, кто был на том собрании, президент в зале обнаружил только владельца сети «Макдональдс» Тимура Чкония и не преминул похвалить его за живучесть. Нашлись у Михаила Саакашвили теплые слова и для министра экономики Веры Кобалия.
Министр экономики полностью оживила министерство. Я с самого начала предупреждал, что привлекательная внешность министра экономики Веры Кобалия никого не должна вводить в заблуждение, так как ее зубы больше, чем у дельфина, в пасть которому я, по утверждению некоторых, засунул голову.
Президент имел в виду представителей оппозиции, раскритиковавших его за то, что в день полиции 6 мая он играл с дельфином в Батумском дельфинарии. В своей речи президент назвал главные сферы, которые в будущем, по его мнению, обогатят страну – гидроэнергетика, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм. В связи с этим он вновь обратился к опыту Сингапура и стран Евросоюза.
С одной стороны, мы должны следовать европейской политической системе, свободе, демократии. С другой – внедрять либеральную экономическую систему, как в Сингапуре, чтобы преодолеть ту отсталость, которая была характерна для страны в последние десятилетия.
При этом Саакашвили, говоря о Сингапуре, уточнил, что не имеет в виду запрет на жевательную резинку или ограничение политических свобод, действующих в этом городе-государстве Юго-Восточной Азии. Как и Сингапур, Грузия должна использовать свое географическое положение и оказаться в беспроигрышной ситуации. В это ей помогут большие соседние страны.
В России очень большая коррупция, из нее утекает много капитала. Грузия должна притянуть часть этого капитала, потому что в стране нет коррупции. И в Грузии есть все то, о чем мечтают в России. А в Турции даже излишек капитала, и мы должны воспользоваться неудачами России и успехами Турции и привлечь излишки турецкого капитала.
Говоря о развитии сельского хозяйства, Михаил Саакашвили отметил, что у Грузии есть потенциал как минимум утроить, упятерить, ушестерить количество производимой сельскохозяйственной продукции. Саакашвили выступил с острой критикой тех людей, которые ложатся перед трактором и не дают возможности вспахивать землю.
Не понимаю, почему тормозит тракторист. Если ложатся, пусть переедет. Прошу прощения, пусть не понимают это буквально, но их переедет время, так как остановить прогресс невозможно. Кто пытается остановить обработку земли, тот противостоит прогрессу Грузии.
Сказал президент. Сам Михаил Саакашвили не уточнил, кого он имел в виду конкретно. Однако известно, что недавно в селе Зердулет Игорийского района остановить тракторы пытались лидеры грузинской партии Созар Субари и Эроси Кицмаришвили. Тем не менее, президент страны уверен, что ничто не в силах помешать развитию Грузии. Хотя по подсчетам Михаила Саакашвили, менталитет населения не мог измениться за те 7 лет, что правительство находится у власти. Для этого, по его мнению, необходимо как минимум 15-20 лет. Это утверждение озадачило в Грузии многих. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Напоминаю, с нами на линии прямой телефонной связи из Тбилиси политолог Паата Закариишвили. Паата, Михаил Саакашвили и его соратники постоянно приводят в качестве примера Сингапур, к которому должна стремиться Грузия. Вчера президент оговорился, что он не имеет в виду ограничения политических свобод в этой стране. Однако успех экономических реформ в Сингапуре был неразрывно связан именно с авторитарным характером власти. Как вы полагаете, не кажется ли нынешнему руководству Грузии политический строй Сингапура привлекательным?
Да, конечно, нынешним властям Грузии очень импонирует модель Сингапура. Тем более, что Грузия уже идет все политические ограничения, которые в Сингапуре есть. Так что Грузия недалеко ушла в этой области, что в ограничении политических свобод, потому что практически страной управляет однопартийная система власти, и власть стоит на полицейской системе, системе безопасности, ограничивая бизнес, дая бизнес, и ограничивая медиа. Так что налицо полностью все приметы авторитарного режима. Слава Богу, мы еще не перешли в тоталитаризм. Так что, помимо этого, это уже не похоже на Сингапур в этом смысле. Что касается еще больше углубляться в Сингапуре, то, конечно, Грузии не получится сделать из Грузии Сингапур, потому что Грузия есть очень четко выраженная национальная идентичность, чего так четко не просматривается в Сингапуре. В Сингапуре проживает как минимум 40% приезжих населения, которые как раз и вовлечены в экономическое развитие Сингапура. Я думаю, что этот эксперимент Грузии не пройдет и приведет как к политическому, так и региональному коллапсу. Так что этот эксперимент однозначно не пойдет. Хотя нравится кому-то или не нравится, но Грузия совсем в другом регионе находится, чем Сингапур. Сингапур это все-таки государство, создавшееся в 20 веке, а Грузия давно существует именно со своими проблемами, как со своими преимуществами. В любом случае, это совсем другой регион, и здесь такой эксперимент, к сожалению или к счастью, кому для кого-то не пройдет.
Паата, Михаил Саакашвили также сказал, что те 7 лет, что он находится у власти, недостаточны для изменения менталитета населения, что нужно 15. Значит ли это, что нынешняя команда считает себя в некотором роде людьми будущего, которые обогнали свой народ лет этак на 8 в развитии? И можно ли вообще слова Михаила Саакашвили рассматривать как заявку на срок пребывания у власти?
Безусловно. Конечно, это заявление более опасно, чем сингапурские заявления. Если Сингапур нереален, то это более реально, чтобы Саакашвили хочет остаться во власти надолго и возомнил себя не как лидер политической партии, а как лидер нации, который знает, что нужно нации через 15-20 лет. Хотя его избирали на 5 лет, а потом еще на 5 лет, но не более того. Так что его заявление очень опасно. Он возомнил себя как Илью Чавчавадзе, это грузинский, великий грузинский просветитель, для тех, кто не знает об этом. Так что он думает, что он отец нации и имеет право говорить о ментальности Грузии, менталитета грузинской нации, вместо того, чтобы заниматься экономикой и ежедневными вопросами, касающимися политического лидера, а не лидера нации.
Спасибо, Паата. Напоминаю, с нами на линии прямой телефонной связи из Тбилиси был политолог Паата Закариишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прибыла японская делегация, представляющая одну из ультраправых политических организаций, известную своим антиамериканским настроем. Власти самопровозглашенной республики приняли делегацию на самом высоком уровне. С подробностями визита наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Глава японской делегации Мицухиро Кимура, председатель политической организации Исуй Кай, которая не является, собственно говоря, самостоятельной партией. Однако в нее входят влиятельные японские политики, которые разделяют взгляды организации. А взгляды Исуй Кай условно можно назвать ультраправыми. В самой Японии членов организации называют новыми правыми. От всех остальных правых их отличает откровенная антиамериканская позиция. Возможно, именно поэтому понимание политической ситуации, которая сложилась в Абхазии, у Мицухиро Кимура существенно отличается от той, которую активно пропагандируют на Западе и в Японии тоже. Цель нашего визита в Абхазию – показать и выразить свою поддержку идеи и политики национального самоопределения, национальной независимости, построения самостоятельного государства, которую проводит сейчас Абхазия и пытается реализовать, сказал в интервью журналистам Кимура. На встрече с министром иностранных дел республики Максимом Гвинджей глава японской делегации также заверил, что политическая организация Исуй Кай поддерживает абхазский народ в его борьбе за самоопределение. Кимура уверен, что политическое признание независимости Абхазии Японии – вопрос времени. Пока что можно налаживать общественные и культурные связи. Выразив свои соболезнования японской стороне по поводу недавних трагических событий, Максим Гвинджи предложил организовать отдых в Абхазии японских детей, чьи семьи особенно пострадали впоследствии землетрясения. Кимура принял это предложение с энтузиазмом. Японская делегация прибыла в республику по приглашению Народного собрания. Как отметил спикер Нукзар Ашуба, для обозначения абхазской позиции в мире любые трибуны хороши.
Я думаю, что любая политическая организация, она маленькая, большая для своей страны, для нас это важно. У них есть трибуна, у них есть возможности. Их возможности мы будем пытаться использовать.
Господин Кимура, в свою очередь, на встрече с председателем парламента пообещал, что постарается рассказать как можно больше аудитории в Японии об Абхазии. Не секрет, что в стране восходящего солнца, о стране души, имеют, мягко говоря, туманное представление. Он попытается развеять миф о том, что абхазы – это сепаратисты, которые разваливают грузинское государство. Вернувшись в Японию, я также ставлю перед собой задачу рассказать правду об Абхазии, рассказать о том, что здесь происходило и происходит сейчас. Эту правду, к сожалению, всеми силами пытается стереть Америка и некоторые соседние государства. Однако я считаю, что абхазский дух свободы, дух независимости должны стать известны всему миру, говорит глава японской делегации. В завершении этого насыщенного дня японская делегация встретилась с премьер-министром республики Сергеем Шамба. Господин Кимура выразил неподдельный восторг, когда узнал, что должность председателя правительства Сергей Шамба совмещает с должностью президента Федерации Восточных Единоборств Абхазии. Глава японской делегации и премьер очень быстро нашли общий язык и пришли к выводу, что контакты спортивные, культурные, торговые между Японией и Абхазией нужно налаживать уже сейчас. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале прибыли сопредседатели женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе Пьер Морель от Евросоюза, Анти Турунен от Организации Объединенных Наций и Гедриус Чекуалес от ОБСЕ. Они встретились с членами Юго-Осетинской делегации на женевских дискуссиях. О визите сопредседателя в беседе с главным редактором радио «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким рассказал заместитель полномочного представителя президента самопровозглашенной республики Мираб Чегоев.
Мы разрабатываем повестку дня очередной встречи в Женеве, состоится в июне. Рабочие встречи прошли уже в Абхазии, сопредседатели сегодня здесь у нас. Завтра мы по их просьбе их приглашаем в Лениборе, наш обретенный район. Они там пообщаются, и потом у них встреча с грузинской стороной. 24-е число, насколько мне известно, это будет российская сторона. То есть это рабочие встречи. Не в первый раз, когда перед официальной встречей в Женеве они навещают столицы всех сторон участников женевских дискуссий. Олеска Сергеевна, что мы собираемся рассматривать в первой группе в Женеве, акцент был сделан на то, чтобы рассматривать основной вопрос по обеспечению гарантий для Южной Осетии Абхазии по неприменению сил, что это направление наших дискуссий нужно активизировать. И второе, гуманитарное составляющее, мы акцентировали внимание на то, что предложение нашего руководства о безоговорочном возвращении всех беженцев, независимо от национальности, в Лениногорский район, а таковых большей частью грузин, порядка 5-6 тысяч. На это наше обращение, на эту нашу инициативу не было обращено достаточно внимания не только со стороны Грузии, там была отрицательная реакция, но и со стороны сопредседателей женевских дискуссий в лице представителей ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Вот основные вопросы, которые мы предлагаем, чтобы были рассмотрены. Естественно, мы не можем и другие вопросы не рассматривать, те вопросы, которые сочтет необходимо поставить на повестку Грузия, поставить на повестку Россия. Естественно, эти вопросы тоже будут рассмотрены. Наши вопросы два основных.
С заместителем полномочного представителя президента де-факто Южной Осетии Мирабом Чугоевым беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Амазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И в завершении первого получаса нашей программы рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг, на очереди обзор абхазской прессы, который для вас подготовил Зураб Аргун.
С приближением 15 мая, на которое назначено церковно-народное собрание в монастыре святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, страсти вокруг церковного конфликта разгораются с новой силой. Организационный совет, в который входят молодые священнослужители, призывает всех тех, кому не безразлична судьба Абхазской православной церкви, принять участие в этом собрании, сообщает информационное агентство «Абснапресс». Церковно-народное собрание с участием абхазского духовенства и монашества, представителей всех институтов государственной власти, широкого круга общественных организаций православной молодежи, состоится впервые за советскую современную историю православия в Абхазии, отмечается в приглашении, разосланном организаторами собрания. Они утверждают, что последний раз подобное собрание проходило с 24 по 27 мая 1917 года в Сухуме при участии духовенства и выбранных мирян абхазского православного населения Сухумского округа. Тогда в нем приняли участие видные абхазские церковные, политические, общественные деятели, которые вынесли решение о создании независимой абхазской православной церкви. Однако последующие политические события не позволили реализовать решение этого исторического съезда, отмечается в приглашении. В то же время с призывом не участвовать в церковно-народном собрании обратился исполняющий обязанности управляющего Сухума-Пицунской епархии Виссарион Аплия. По его словам, Абхазская церковь может твердо встать на ноги только при поддержке Русской Православной Церкви и при строгом соблюдении православных канонов. Он напоминает, что в 2009 году православным клирам по его инициативе было объявлено твердое намерение о воссоздании независимой Абхазской Православной Церкви. Но для того, чтобы автокефальная Абхазская церковь стала реальностью, необходимо пройти непростой путь, создать полнокровную церковную структуру и, наконец, получить своего епископа в полном соответствии с православными канонами. В этом вопросе неприемлем путь революции и самочинных сходов, потому что православная церковь стоит на благословении, утверждает Виссарион Аплия. Однако один из его оппонентов, недавно прибывший в Абхазию из Греции, докторант Фессалоникийского университета Дорофей Дебар, в статье, опубликованной в газете «Нужно», утверждает, что РПЦ решить абхазский церковный вопрос, то есть рукоположить для Абхазии епископа и создать впоследствии самостоятельный институт православной церкви не может и не имеет права без согласия грузинской церкви. По его словам, в РПЦ могут рукополагать абхазских священников, либо присылать своих священников в помощь. По мнению Дорофея Дбар, Абхазии придется решать церковный вопрос в рамках других православных церквей, коих в мире 15. Он полагает, что есть много оснований решить абхазский церковный вопрос через Константинопольский патриархат. Дорофей Бар напомнил, что в 5-8 веках в перечнях епархии Константинопольской церкви абхазская была обозначена под 34-м номером и имела особый статус. Если те, кто занимался этим вопросом все послевоенные годы, принципиально ничего не решили, вполне резонно нам всем спросить их, а может вы шли не по тому пути, пишет на страницах издания Дорофей Дбар, недавно получивший высокий церковный сан архимандрита в Греции.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. В Брюсселе обсуждают кризис функционирования Шенгенской зоны. За референдум о третьем сроке для Эдуарда Кокойте собрано более 2000 подписей. На абхазском телевидении появилась новая телепрограмма. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге 7:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня состоялась рабочая встреча сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с представителями самопровозглашенной Республики Южная Осетия во главе с полномочным представителем президента по постконфликтному урегулированию Борисом Чочиевым. Как сообщает Министерство иностранных дел, в ходе состоявшейся встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и проведением очередного раунда Женевских дискуссий, намеченного на 7 июня 2011 года. Особое внимание было обращено теме поиска без вести пропавших во время и после боевых действий в августе 2008 года и выяснения их судеб. Была также затронута проблема Занкарского водохранилища. Стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах пятистороннего механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Заместитель администратора Агентства международного развития США Дональд Стейнберг в четверг посетит Поти, где осмотрит строительство газопровода «Восток-Запад», финансируемого правительством США. Проект, стоимость которого составляет 115 миллионов долларов, осуществляет Агентство международного развития в рамках помощи правительства США, выделенной Грузии после августовской войны 2008 года. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба принял делегацию японской политической организации правых националистов ИСУИКАЙ. Представители японской делегации выразили готовность содействовать налаживанию контактов между странами в различных областях спорта, культуры и экономики. Глава МИД Чехии Карл Шварценберг прибудет с официальным трехдневным визитом в Грузию в четверг, 12 мая. Шварценберг будет руководить официальной делегацией, в состав которой входят представители внешнеполитического ведомства страны и Министерства торговли. В ходе визита чешская делегация примет участие в грузино-чешском бизнес-форуме. В пятницу Карл Шварценберг проведет встречу с министром иностранных дел Грузии Григорием Башадзе. Усама бин Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующие. Об этом свидетельствует его личный рукописный дневник, а также электронные документы, захваченные в ночь на 2 мая в его резиденции в пакистанском Абботабаде. Высокопоставленные американские чиновники сообщили агентству Associated Press на условиях анонимности, что лидер Аль-Каиды считал необходимым организовать масштабное нападение на Лос-Анджелес и другие крупные американские города. Коммуникация Бен Ладена с внешним миром осуществлялась посредством официальных посланий, записанных на электронных носителях. Спецслужбы продолжают анализ захваченных документов. Представители ЦРУ заявили, что фотографии тела Бен Ладена будут продемонстрированы членам четырех комитетов Конгресса США.
Новости представила Любовь Бамматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международная тема. Сегодня в Брюсселе состоялась встреча министров Евросоюза, на которой обсуждались проблемы, связанные с текущим функционированием Шенгенской зоны. Революции в Северной Африке стали серьезной проверкой на прочность Шенгенского соглашения как основы общего европейского безвизового пространства. Из Брюсселя передает Гиен Радзе.
Острый миграционный кризис, с которым столкнулся Евросоюз, вынудило министра внутренних дел Европейского сообщества собраться в Брюсселе для обсуждения вопросов условий временного введения контроля на внутренних национальных границах государств ЕС. Надо сказать, что с февраля этого года на итальянском острове Лампедуза в Средиземном море обрушился поток нелегальных мигрантов из Туниса, Египта и Ливии. Тогда премьер Италии Сильвио Берлускони окрестил исход беженцев в Европу миграционным цунами и запросил помощи Евросоюза в приеме и размещении мигрантов. После месяца невнятной, хотя и ожесточенной дискуссии в европейских институтах, Еврокомиссия ответила, что рассматривает этих беженцев не как политических, а лишь как экономических эмигрантов, ответственность за судьбы которых лежит на стране, куда они прибыли. Остальные страны ЕС также не проявили желания оказывать реальную помощь Италии. Была лишь усилена миссия Европейского пограничного агентства Frontex, которая, однако, занимается не возвратом лодок с мигрантами, а мониторингом ситуации. В результате в апреле Рим объявил о намерении выдать выходцам из Северной Африки полугодовые виды на жительство. И с этого все началось. Получив итальянские документы, североафриканские беженцы стали покорять уже легально Францию, Бельгию, Германию и другие страны ЕС. Франция заняла жесткую позицию по вопросу об усилении пограничного контроля в Европе. В конце апреля французские власти были даже вынуждены перекрыть железнодорожные сообщения с соседней Италией. На состоявшейся 26 апреля в Риме встрече лидеров двух стран Франции и Италии было принято решение обратиться к Брюсселю с предложением рассмотреть возможность уточнения положения Шенгенского соглашения об обеспечении пограничного контроля. Министры внутренних дел Евросоюза сегодня рассмотрели инициативу Еврокомиссии по уточнению 23 статьи Шенгенского соглашения, а также предложение Еврокомиссара по внутренним делам Сесилии Манстром. По ее предложению, контроль на внутренних границах ЕС может быть установлен в случае утраты контроля за миграционной ситуацией одном из государств сообщества, чьи границы являются внешними границами ЕС, и в случае возникновения экстремального миграционного давления на участке внешней границы сообщества. Сегодня в Совете ЕС обсуждаются предложения Еврокомиссии, которые в частности уточняют условия для временного восстановления контроля на национальных границах государств Евросоюза. Эта мера направлена на обеспечение оптимального контроля за миграционной ситуацией. Но речь не идет о пересмотре Шенгенского соглашения, ни о внесении дополнений в его текст. Соглашение уже предусматривает возможность временного восстановления пограничного контроля в исключительных обстоятельствах. Мы лишь намерены уточнить список условий для этого, сказала еврокомиссар Сесилия Малмстром. А тем временем Дания с сегодняшнего дня уже закрыла границы с Германией и Швецией. Гиене Радзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа.
Руководители правительственной программы по посеву гибридных сортов кукурузы в Грузии утверждают, что спрос на семена среди грузинских крестьян довольно высок. В то же время немалая часть фермеров опасается их использовать. Программа по посеву кукурузы стала также предметом критики оппозиции. Сегодня одновременно две партии «Мы сами» и «Новые правы» заявили, что правительство нарушает условия программы, рассказывает Нона Суварян.
Население Элиэцминта и Персии Ахалцихского муниципалитета получили семена гибридных сортов кукурузы несколько дней назад, хотя ожидали получить их еще в марте. Как говорит представитель общины села Персии Нейра Когулаури, из-за этого опоздания крестьяне на своих участках посеяли другие сорта кукурузы, а те фермеры, которые все же решили дождаться получения новых семян гибридной кукурузы, проявили осторожность и приобрели лишь несколько килограммов.
Все-таки сельчане – люди недоверчивые. Мы договорились, что урожай будет, но они испугались. Когда осенью они увидят результаты, спроса будет больше.
Такая же ситуация и в селе Элиэцминта. Специалисты в области сельского хозяйства говорят, что из 4 сортов семян гибридной кукурузы в пищу пригоден лишь один, однако об этом большинство крестьян не знает. Местное население ничего не знает и о правилах посева. Как говорит председатель фермерских ассоциаций Самцхы Джавахети Мурат Когуладзе, семена прошли химическую обработку, поэтому их нужно сеять в перчатках, маске и очках. В свою очередь, менеджер проекта Давид Лобжаницы говорит, что особых мер безопасности соблюдать не стоит. Достаточно лишь вымыть руки после посева. Несмотря на то, что семена гибридной кукурузы не генмодифицированы, население относится к этой идее неоднозначно.
Говорят, что не годится. И свиней убивает, и крыс. Все отравляет. А для людей не будет опасно? Для чего мне нужна эта кукуруза? Моя собственная кукуруза лучше той.
Я обязательно посею на участке в полгектара. Будет хороший урожай.
О том, почему часть крестьян отказалась от посева кукурузы, говорит представитель партии Мусами Георгий Хокирашвили.
Гибридная кукуруза стоит дорого. Процесс выращивания тоже дорогостоящий, ведь нужно использовать агротехнику, удобрения. Крестьяне знают, что гибридная кукуруза истощает землю. К тому же им придется каждый год покупать семена этой кукурузы.
В то же время менеджер проекта Давид Лобжаницы говорит, что спрос на семена гибридной кукурузы довольно высок. Он также утверждает, что пригодны для еды все 4 сорта, просто белая кукуруза особенно вкусная.
Может, кто-то и осторожничает, но каждый, кто раньше сеял кукурузу, знает, что завезенные семена компании «Пионер» по рейтингу занимают первое место в мире. Скорее всего, от нее отказываются незнающие люди. Иначе мне трудно объяснить, почему надо отказываться от посева семян при таких выгодных условиях рассрочки.
Как говорит Лобжаницы, семена можно купить сразу или взять в кредит на 7 месяцев. Проблему с посевом нового сорта кукурузы не обошли вниманием оппозиционные партии. Новые правые обвиняют власть в игнорировании проблем крестьян и фермеров. Как заявил представитель партии Георгий Асатьяни, правительство выполнило лишь одно обещание – распространило семена кукурузы, но при этом не обеспечило крестьян техникой и минеральными удобрениями. Как говорит Давид Лобжаницы, в этом году кредита на использование агротехники выделено не было, однако в будущем крестьяне будут иметь возможность оплачивать в рассрочку и эту услугу. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За референдум о третьем президентском сроке в самопровозглашенной Республике Южная Осетия собрано более 2000 подписей. Эта новость вот уже два дня остается главной для юго-осетинских СМИ. Проправительственные издания пытаются обосновать необходимость проведения такого референдума. Над темой работал наш корреспондент в Схинвале Алан Парастаев.
Вчера, тоже ближе к ночи, практически такими же заголовками запестрели и некоторые российские СМИ. Напомним, что 4 мая инициативная группа под руководством заместителя министра обороны Республики Южная Осетия генерала Ибрагима Гасеева вышла с предложением о проведении референдума по вопросу о новом сроке полномочий нынешнего президента Южной Осетии Эдуарда Кокоэта, который, по словам министра, привел республику к победам и что курс действующего президента должен быть продолжен. Президентские выборы в Южной Осетии пройдут в 2011 году, в ноябре. Кокоэт, согласно Конституции, не имеет права баллотироваться на очередной срок. Несмотря на пестроту публикаций, пока еще мало кто из российских политиков выступили с комментариями по поводу инициативы министра обороны Южной Осетии. Одной из немногих оказалась председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками, член депутатской группы по связям с парламентом Южной Осетии Татьяна Москалькова, «Справедливая Россия». Несмотря на то, что депутат считает, что изменения Конституции не могут привести к эффективным результатам, и что два срока – оптимальное время президентских полномочий, а далее наступает стагнация, она сказала журналистам агентства «Регнум», что на сегодняшний день, когда не сложились новые политические элиты, когда нет фаворита на пост президента, еще один срок президентских полномочий мог бы на время разрешить ситуацию. Я обратился к Татьяне Москальковой. прокомментировать и высказывание, так как оно вызвало не совсем позитивную реакцию в югостинском обществе, не поддерживающем идею Ибрагима Гассеева.
На основании каких встреч или действий вы говорите, что здесь не сложились новые политические элиты, нет фаворитов на пост президента?
Что на сегодняшний день кандидаты в президенты не выдвинуты были официально, и они не были обозначены как люди, желающие пойти на президентский срок. И именно на этом было и основано. Вот я бы очень хотела, вот такие пояснения прошли от вашего имени, то в Южной Осетии много достойных людей, которые могли бы представлять государство на посту президента.
А вот что ответила Татьяна Москалькова на вопрос о том, встречалась ли она с кем-либо из представителей оппозиции.
Я разговаривала с людьми, кто из политических кругов или оппозиционных кругов заявил, что он готов участвовать. И я не получила ответа на этот вопрос.
Чем вы видите эффективную политику, которую он проводит?
Первая эффективная деятельность в том, как он отстроил отношения с Россией. Это дало возможность инвестировать в экономику государства российские деньги.
На мои вопросы отвечала Татьяна Москалькова, депутат Государственной Думы. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
На абхазском телевидении появилась новая телепрограмма, которая освещает деятельность парламента самопровозглашенной республики. Первый выпуск вызвал шквал весьма уничижительной критики в адрес передачи со стороны абхазских СМИ. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Появление на днях на абхазском телевидении передачи 35, что соответствует числу депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, конечно, не весь какое большое событие в общественной жизни страны, но с учетом ряда политических и других нюансов, оно вполне предсказуемо вызвало немалый резонанс. Сразу две популярные в Абхазии газеты «Нужное» и «Новый день» откликнулись на него едкой, если не сказать уничтожающей критикой. Корреспондент «Нового дня» Эмма Ходжаа в заметке «Спикер» и его «Вице» «Опять 35» или «Кризис жанра» пишет, несколько, возможно, преувеличивая, говорят, что ни один проект на местном телевидении не удостаивался столь пристального внимания общественности, как этот. Заместитель председателя Народного собрания Абхазии Ирина Агрба брала интервью у председателя Нукзара Ашуба, то бишь у своего начальника. Телеинтервью ритмично перебивалось заставкой с цифрой 35. Конец цитаты. «Новые парламентские выборы не за горами», рассуждает в частности далее журналистка, «почему бы лишних 35 раз не потусоваться на экране». Конец цитаты. А редактор «Нужной» Изида Чаня в публикации «Парламентский между собойчик» пишет: «И все бы ничего, если бы не выяснилось, что парламент решил навязать АГТРК новое слово в журналистике. Вице-спикер берет интервью у депутатов. Непонятно, кто возьмет интервью у вице-спикера. До такого, насколько мне известно, еще никто не додумывался». Конец цитаты. В обеих публикациях присутствуют иронические рассуждения на тему, что дальше, наверное, нужно ждать телеинтервью вице-президента с президентом, вице-премьера с премьером, но нет описания предыстории и объяснений того, почему именно вице-спикер стала ведущей новой передачи. Впрочем, постоянным аудиториям газет это и так хорошо известно. Дело в том, что Ирина Агрба – историк, бывший декан Абхазского госуниверситета и один из лидеров первого в Абхазии оппозиционного движения «Айтейра», и в парламент-то в 2007 году пришла во многом на волне своей популярности как создателя и постоянной ведущей телепередачи «Аргама». Это ток-шоу, которое Ирина Шотовна вела в течение нескольких лет в середине 2000-х, не состоя при этом в штате АГТРК, было в Абхазии сверхпопулярным. И вот, по-видимому, в парламенте решили наряду с журналом «Алагала», который он издает, крепить связь с избирателями и с помощью своей телепередачи, и попросили вице-спикера тряхнуть стариной и выступить в одной из своих ипостасей телеведущей. Но получилось и впрямь не ахти. Я захватил лишь кусочек передачи, когда Ирина Агрба вела беседу с одним из рядовых депутатов, и должен сказать, что уже сам этот формат вызывал легкое недоумение, и было довольно скучно, не сравнить, во всяком случае, с передачей «Аргама». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Сегодня во Владикавказе представители силовых структур Северной Осетии, общественные и молодежные организации республики провели круглый стол «Молодое поколение. Коррупция и антикоррупционное сознание». Участники встречи делились опытом борьбы с коррупцией и делали предложения, как повысить эффективность этой борьбы. На круглом столе побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Начальник отдела по надзору по противодействию коррупции Северо-Осетинской прокуратуры Аслан Кайтуков рассказал об особенностях работы своей команды, которая осуществляет надзор за всеми правоохранительными органами республики. Он утверждает, что коррупцию можно искоренить, взяв под более жесткий контроль коррупционные ведомства. При этом опираться следует на федеральный закон о противодействии коррупции. По данным Кайтукова, выявляемость коррупционных преступлений в Северной Осетии растет. Как и следовало ожидать, наиболее подверженные коррупции категории. Это чиновники и сотрудники силовых структур.
За 2010 год у нас оправдательных приговоров не было. Все, которые мы дела направили в суд, они все осуждены, и из них более 60% к реальной мере наказания.
Аслан Кайтуков считает, что российскому обществу навязан стереотип, что именно на Северном Кавказе процветает клановость, создающая особо благоприятные условия для коррупции. На самом деле, убежден начальник отдела прокуратуры, этот регион ничем не отличается от других в России.
И аналогичные преступления совершаются и во всех субъектах Российской Федерации. Она везде одинаковая, так что бороться с ней надо всеми способами, которые есть.
Удавалось вам выявить факты сращивания органов власти какими-нибудь преступными группировками?
Ну, пока на сегодняшний день таких преступлений не выявлено. Оперативные разработки проводятся, но пока, значит, лица, которые совершают указанное преступление, не привлекаются к уголовной ответственности пока. Но я думаю, что мы будем все-таки выявлять и привлекать их к уголовной ответственности, и по данным фактам тоже.
Особенно шокирующим оказался взгляд на проблему коррупции представителей молодого поколения. Молодые люди уже не представляют свою жизнь без коррупции. Коррупция берет их в тесные путы, начиная с детского сада. На ней держится школа и, главным образом, система высшего образования. Как рассказал один из молодых участников заседания, почти все его знакомые студенты вынуждены давать взятки преподавателям, чтобы сдать экзамены в вузы. После окончания учебы молодежь вновь сталкивается с коррупцией, как правило, на первом же рабочем месте. Выпускник юридического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Вадим Джоев полтора года проработал в МВД республики. Уйдя из милиции, он открыл свою фирму, активно занимается общественной работой.
Полтора года я понял, что либо надо становиться волком и кормить себя самому, да, либо надо уходить. Бороться надо, на самом деле, это уже с детских садов, потому что на сегодняшний день мышление уже у молодежи уже сформировано по-другому, потому что мы закладываем деньги в свое образование, мы закладываем деньги в свое трудоустройство, и нам надо их отбивать, потому что мы потратили колоссальные деньги.
Участники заседания говорили и о том, что в сфере борьбы с коррупцией республиканские нормативно-правовые акты зачастую противоречат федеральному законодательству. Это обстоятельство значительно усугубляет проблему. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама». Самыми интересными международными темами вас познакомит мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Полтора года в Мюнхене продолжался судебный процесс над нацистским преступником Джоном Иваном Демьяником. Его обвинили в пособничестве убийству нескольких десятков тысяч человек и осудили на 5 лет тюрьмы. Как считает прокуратура Мюнхена, именно Иван Демьянюк, украинец по происхождению, во время Второй мировой войны, будучи добровольным охранником в нацистском лагере смерти Собибор, гнал заключенных в газовые камеры. За полтора года процесса были заслушаны показания десятков свидетелей обвинения, историков и экспертов, зачитаны целые тома документов. Рассказывает Александр Манхайм.
Адвокаты Джона Деменюка лишь на днях вновь заявили, что их подзащитный однозначно невиновен. А что касается служебного удостоверения на имя Ивана Демьянюка, выданного лагерной администрацией, на котором, в принципе, в большой мере зиждется аргументация прокуратуры, то это еще не доказательство, что в зале суда находится именно этот человек, ведь опознать его никто не смог. По словам защитника Ульриха Буша, если судить по различным описаниям свидетелей и по представленным документам, то он не исключает, что у пресловутого надзирателя лагеря Собибор Ивана Демьянюка могло быть даже несколько однофамильцев и двойников. К тому же, по мнению адвоката, немецкая юстиция вообще неправомочна судить иностранца, попавшего в плен и самого ставшего жертвой нацистов. Защитник считает, что немецкий суд должен не только оправдать его клиента, но и выплатить ему компенсацию за незаконное содержание в тюрьме. В интервью «Радио Свобода» Ульрих Буш сказал: «Этот процесс из ряда вон выходящий, ибо он, в принципе, беспредметен, и посему не было основания его затеивать. Уже только поэтому он определенно войдет в историю. Но как бы то ни было, если суд вынесет моему подзащитному обвинительный приговор, то я уверен, что процесс на этом не закончится. Он продолжится в другом городе, а именно в Карлсруэ, где находится Верховный Федеральный суд Германии». Вся проблема заключается в том, что среди свидетелей обвинения нет ни одного живого свидетеля, кто конкретно мог бы сказать, что видел Ивана Демьянюка в качестве охранника в лагере смерти Собибор, и что именно он сейчас предстал перед судом. Во время процесса было несколько душераздирающих показаний людей, чудом спасшихся от гитлеровской машины смерти. Были воспоминания бывших узников концлагерей, которые в годы Второй мировой войны были еще детьми и видели своих родителей последний раз за несколько минут перед тем, как их умертвили в газовых камерах. Многие присутствующие в зале плакали. Сам же Демьянюк, неподвижно лежащий на специальной больничной койке, напоминает мумию и оживает только во время перерыва слушаний. Не обошлось и без скандала. 4 апреля нынешнего года Ивану Демьянюку исполнился 91 год. Некоторых возмутило, что тюремная администрация преподнесла в этот день Демьянюку торт, а супруга Ульриха Буша, тоже украинка по происхождению, спела Демьянюку в зале суда поздравления. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Рубрика «Панорама». 10 мая актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и его жена Мария Шрайвер объявили о том, что они расходятся. Один из самых знаменитых брачных союзов продержался четверть века. Женитьба на члене клана Кеннеди заметно прибавила в свое время интереса к имиджу известного культуриста и звезды экрана. Рассказывает Владимир Морозов.
Знаменитый телеведущий Том Брокоу познакомил Арнольда и Марию 34 года назад. С тех пор они были неразлучны. 25 лет назад заключили брак. У них четверо детей в возрасте от 13 до 21 года. Я ошарашен. Мне казалось, что у них идеальный союз, и нет никаких проблем. Так выражают сегодня свои эмоции люди, которые обожают наблюдать за жизнью знаменитостей по телевизору. В штате Калифорния Мария Шрайвер известна не намного меньше самого Арнольда Шварценеггера. Она племянница президента Кеннеди, автор 6 книг, была известной телеведущей. В 2003 году, когда он решил бороться за губернаторское кресло, его обвинили в том, что он грубо пристает к незнакомым женщинам. Мария полностью отмела обвинения и горой стала за мужа. Как-то выходец из Австрии Шварценеггер, улыбаясь, заявил, что в формуле успеха всего 3 пункта. «Приезжай в Америку, работай как следует и женись на женщине из семьи Кеннеди». В подарочном альбоме о своей карьере 50 из 407 страниц он посвятил Марии. Гадают, из-за чего же они разошлись, ведь никаких слухов о супружеской неверности не раскопали пока даже вездесущие таблоиды. В этом разводе нет ничего удивительного. Такое бывает. 25 лет брака, дети выросли, супруги глядят друг на друга и думают, а ведь нас больше ничего не связывает. В интервью телеканалу CNN Говард Брэгман, специалист по кризисным ситуациям в общественной и семейной жизни, напомнил, что разводы в 50-60 лет, хотя и нечастые, но уже давно ставшие привычным явлением. Так бывший вице-президент США Эл Гор и его супруга разошлись после 40 лет совместной жизни. В ближайшее время Шварценеггер намерен заняться созданием серии забавных мультипликационных фильмов, в основу которых положена его биография. Серия называется «Governator». Слово составлено из названия его бывшей должности «Губернатор» и знаменитого фильма «Терминатор». Арнольду предстоит играть самого себя. У него будет жена по имени Мария и особняк в том же городе Брентвуд. Остается надеяться, что в кино Governator лучше справится со своей ролью главы штата и сможет избавить Калифорнию от бюджетного кризиса, что в реальной жизни ему не удалось. Может быть, хэппи-эндом закончится в фильме и его семейная жизнь.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.